Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
Это мы и, можно сказать, наш шлейф или след на некоторых культурных мероприятиях, куда кто успел. Лена успела как минимум на две выставки посмотреть.
Да.
Ну,
да.
Тогда.
Это моя нормальная еженедельная норма.
Ну, причем выставки очень разные и на разный вкус, что называется. Любите современное искусство — вперед, а если любите предметы, ну, скажем,
старины.
Так, старины, да, тоже вперед.
Да, тоже вперед. Причем ого-го, как вперед. Нам-то здесь вообще совершенно рядом, можно сказать, через Домскую площадь перешел и оказался на Рижской бирже. Музей Рижской биржи открыл выставку под названием, такое романтическое название, «Очарование сине-белого мира». Загадочно звучит, но есть там...
Но это не Гжель.
Нет, это не Гжель, но она посвящена английскому декалированному фаянсу. И когда я сказала «декалированный», я не ошиблась, потому что он не декольтированный.
И не декорированный.
Нет, нет.
Букву
«Р»
выговаривает.
Декалированный, то есть украшенный деколями. Что такое деколь? По сути дела, деколь – это переводная картинка, ни много ни мало. Ну, в любом посудном магазине, а также у многих из нас, наверное, дома имеются тарелочки или кружечки, или какая-то другая посуда, может быть, даже целые сервизы белого цвета с синими рисунками. Как правило, вот на этих рисунках изображены какие-нибудь романтические пейзажи или сценки из такой старинной жизни, какие-то усадьбы, там, не знаю,
одним поместья. Словом, пастораль.
Пастораль, да, это могут быть и просто цветочные композиции. Может быть, даже что-то такое в китайском духе, но обязательно на белом фоне синие рисунки. И этот стиль к нам пришел из Англии. Ну, для начала вот маленькая предыстория. Начиная с 15 века в Европу стали привозить китайский фарфор. Он был предметом коллекционирования и, конечно же, ценился буквально на вес золота. Но поскольку в Европе была своя глина, а фарфор делается из глины, то, конечно же, во многих странах стали зарождаться собственные фарфоровые производства. Началось все с Саксонии, где по распоряжению короля Августа Сильного была основана фабрика, которую многие знают и которая производит до сих пор знаменитый мейсонский фарфор. Секрет производства этого фарфора охранялся в режиме государственной тайны, и если кто-то пытался его, значит, перепродать, этот секрет, то лишался головы тут же. То есть разговор был короткий. Тем не менее, информация о производстве фарфора все равно так или иначе просачивалась в другие страны, другие города, на другие производства. И таким образом во многих странах Европы, во многих городах тоже возникли подобные фабрики. Ну, в частности, в Вене, в Берлине, во французском Севре, в Копенгагене. И у каждой из этих фабрик была своя фишечка. И вот одной из последних эту фарфоровую лихорадку подхватила Англия. Ну, сначала англичане занимались подражательством, а потом у них постепенно родился свой собственный фирменный стиль. Вот те самые романтические пейзажи, нарисованные синей краской на белом фарфоре. Вернее, это даже был не фарфор, а фаянс. Я сейчас не хочу вдаваться в детали, чем отличается.
Можно загуглить.
Да, фарфор от фаянса.
Ну, или на барахолке почувствовать разницу, ну, хотя бы по толщине самого материала.
Кстати, в цене они уже, если говорить о старинных вещах, то разницы практически в цене нет. Да, то есть как бы фаянсовые вещи могут стоить не менее, то есть не дешевле, чем фарфоровые, и наоборот, фарфор может быть не таким дорогим. Ну, короче, это тонкости.
Есть нюансы, да.
Да. Ну, как мы знаем, англичане вообще люди, которые очень любят взять что-то чужое и это так переделать, творчески переосмыслить и выдать уже совершенно с другим результатом за свое. Ну, так было, например, классический пример с мини-юбками, которую изобрела Мэри Куант, якобы. Но в то же время мини-юбки были изобретены и во Франции, и в других странах, да. Но именно прославилась Мэри Куант.
Я думала, ты сейчас скажешь, вот хотя бы взять «Ла-Манш». Взяли и название «English Channel».
Да, творчески переосмыслили.
Да.
Ну вот то же самое произошло и с этими синими рисунками, потому что до того, значит, ну мало того, что синие рисунки присутствовали на китайском фарфоре, они присутствовали на так называемом дельфском фарфоре. То есть в Нидерландах была фабрика в Дельфте. Дельфт – это портовый город. И там действительно пытались создать вещи, которые могли бы конкурировать с китайскими. И в частности взяли за образец тоже вот такие синие рисунки. Но это все расписывалось вручную.
И печи в том числе, да.
Да. А англичане, ну, в принципе, они уже к 19 веку, они были лидерами вообще в керамическом производстве. В Англии мануфактур было больше, чем в любой другой стране Европы. И они сделали много нововведений в этой области, и в том числе они изобрели вот те самые деколи. То есть если раньше фарфор расписывался вручную, это было очень долго, очень дорого, то англичане придумали, как это дело, значит, удешевить и облегчить. И произошло это, опять же, благодаря не англичанину, а французу, которого звали Симон Франсуа Равенне. Он придумал, как переносить рисунок на керамику при помощи тонкой бумаги и горячих медных пластинок. По сути, это была действительно переводная картинка. Вот многие в детстве занимались переводными картинками, но это примерно то же самое, чуть-чуть посложнее технология. Но суть такая же, что ты не вручную расписываешь, а ты переносишь уже готовый рисунок. Этот француз переехал в Англию, и там вот эта технология деколи невероятно развилась. И создавать таким образом посуду было несравненно быстрее, дешевле, чем другими способами, да, чем расписывать ее вручную. И, как я сказала уже, эти рисунки переводили не на фарфор, а на фаянс. Это было существенно дешевле. И таким образом в Англии начался настоящий бум на вот эти изделия, да, то есть на фаянс, украшенный деколями. И в XIX веке на Британских островах производились уже миллионы подобных изделий. Миллионы. Англия буквально завалила всю Европу своей вот этими...
своими тарелочками.
Своими тарелочками и супницами, и чего там только не было. Поскольку ты, Илоночка, у нас большой специалист в антиквариате...
Ну ладно, не преувеличивай.
Ты наверняка видела всю гамму и всю палитру подобных изделий... Не знаю.
Но тут я могу сказать одно, что не только я, но многие, кто путешествовал в ЦЕСИС в прошлом сезоне, они могли лицезреть частично эту выставку, многое из экспонатов, которые сейчас представлены в Риге, и увидеть фильм на экране, в общем, все в деталях, как происходит этот процесс.
На новой выставке тоже есть этот фильм, его можно посмотреть, и сразу становится понятно, как
что вот это за деколи такие, как это все приклеивается туда, как это все затвердевает и, ну, остается навсегда.
Да. Ну, кстати, между прочим, вот это общее количество рисунков, которые исторически использовались для украшения вот этой британской посуды, оно превышает 18 тысяч.
Ну вот, все-таки художники работали изначально.
И чего там только нет. Там и какие-то античные сюжеты, и какие-то китайские сюжеты есть, да, и какие-то охотники, и пастушки, и сельские пастораль, и флора, и фауна, чего там только нет. Ну, самыми популярными действительно были синие рисунки, кобальтовые, и существует 7 оттенков кобальта, но на выставке также представлена посуда, украшенная рисунками других цветов. И зеленого, и черного, бордового, в общем, и разноцветные. В общем, разнообразие, ну, довольно большое. Ну, вообще, конечно, человек, который увлекается посудой, который любит красивую посуду, и, может быть, даже собирает эту посуду, коллекционирует старую посуду, на этой выставке он просто сойдет с ума. Я таких людей знаю, которые увлекаются посудой.
Но это живая энциклопедия, это очень полезно.
Да, там можно провести не один час, можно ходить охать-ахать, вздыхать. Ну, давайте послушаем, что об этой выставке говорит директор музея «Рижская биржа» Дайга Упенеце.
Чем же мы на сей раз можем удивить публику? Такого огромного количества английских деколей, более 2000, в истории музея еще никогда не выставлялось. Так что экспозиция поистине грандиозная. У этой выставки есть своя история. Началась она в Цессисе, когда в Цессисском историко-художественном музее прошла первая экспозиция, посвященная английским деколям. Затем часть этих экспонатов переехала в усадьбу Дурбе в Тукумсе. И вот теперь Рижская биржа. Здесь у нас, конечно, предметов гораздо больше, а сама экспозиция гораздо объемней. Плюс то, чего не было с самого начала, и что мы, как музей, сюда привнесли, это масштабное исследование. Мы очень тщательно изучили все эти английские деколи по самым разным параметрам. И по цветам, и по периодам, и по фабрикам, и по сюжетам. Все это мы обобщили в книге, которую можно купить на выставке. А еще наша экспозиция уникальна тем, что в ней приняло участие рекордное количество участников – 22 латвийских музея. Такого еще в нашей истории не было. Плюс частные коллекции. У выставки очень интересная сопутствующая программа, и благодаря нашим партнерам с фарфоровой фабрики в Пебалге наши посетители смогут создать свою собственную посуду с деколями. Ну и мы надеемся, что летом здесь будут проходить традиционные чаепития в английском стиле. Так что следите за информацией на сайте музея и в наших социальных сетях. Вот что сказала Дайга. Да, чудо, вообще хорошие перспективы и чай попить из этой.
Да, посуды. И свою тарелочку оформить. Прям вот у меня прям руки чешутся. Но я хочу еще добавить, что экспозиция этой выставки, она выстроена очень необычно. То есть, ну, по крайней мере, в Рижской бирже я никогда такого подхода к планированию выставки не припомню. Там посередине зала стоят несколько огромных столов, накрытых посудой по всем правилам этикета 19 века. То есть, ну, это не просто вот какие-то витрины, да, или какие-то стенды, как обычно.
То есть это не музей, по
нет,
сути?
Нет. Да. Плюс по периметру этого зала созданы такие уютные уголки. Где-то это маленький столик, да, накрытый кофейным сервизом. Где-то это какой-то комодик тоже с тарелочками, да. То есть как-то все очень уютно по-домашнему. И действительно такое создается ощущение, что ты попал в английский дом 19 века, где вот сейчас начнется чаепитие или кофепитие, или, не знаю, грандиозный обед. Вот что-то сейчас будет. И, между прочим, здесь не только посуда. Вот меня поразила одна вещь, которую я сначала не могла понять, что это такое. Это фарфоровая ручка, рука, ну, женская или детская рука, ну, как бы на подставке. Оказалось, что это...
Подставка для колечек.
Да, это манекен, то есть подставка для колец. Действительно, на эту ручку можно вешать, ну, даже, наверное, какие-то другие украшения, не только кольца, но и какие-нибудь там, не знаю, колье. Но, в принципе, предназначено для, как подставка для колец. Ну, на Рижской выставке представлены все основные английские мануфактуры, самые известные. А самая известная, конечно, это была мануфактура Веджвуда. Да, этот человек придумал знаменитый фаянс цвета сливок. Вот это была культовая вещь в 19 веке. Эта посуда очень нравилась принцессе королеве Шарлотте. И благодаря этому Веджвуд получил статус поставщика королевского двора. И, между прочим, этот человек первым стал применять все те маркетинговые трюки и уловки, которыми активно пользуются и по сей день. Ну, например, он начал практиковать бесплатную доставку покупок или возврат денег за не понравившиеся изделия, или акции «два сервиза за одну цену».
Ну, в общем, да. Обогнал свое время.
И также подарки знаменитостям. И хотя тогда не было Инстаграма, но были уже газеты, и действительно, и сарафанное радио работало, так что вот эта вот реклама из уст знаменитостей прекрасно работала. Ну, еще хочу добавить, что вот мотивы этих рисунков, этих деколей, создавались выдающимися художниками своего времени или повторяли какие-то классические сюжеты, классические работы. Например, есть посуда по мотивам гравюр Рембрандта. Ну, как я уже сказала, фаянс деколированный одно время ценился ниже, чем фарфор, расписанный вручную, что понятно, да, как бы вроде как трудозатраты ниже. Но и именно это обстоятельство, что эта посуда была достаточно доступной, она позволила многим людям приобретать такие вещи в свое пользование. И таким образом многие люди действительно собрали свои собственные коллекции. И, в частности, в Латвии, наверное, одними из самых страстных коллекционеров такой посуды являются две персоны, которые также участвуют со своими коллекциями в этой выставке. Это, во-первых, всем известная Агрита Типане, директор музея Югенда, и искусствовед, знаток старинных латвийских усадеб, автор многих книг на эту тему и глава собственной реставрационной компании Данис Брудис. И вот Данис, кстати, рассказал, что английская деколированная посуда очень широко использовалась и в Латвии. Причем, если сначала она украшала столы дворян и богатых горожан, то постепенно, уже к концу XIX века, она стала встречаться и в домах людей, представителей среднего класса и даже простолюдин, то есть самых простых людей, потому что была, ну, сравнительно дешевой. Ну вот, и сейчас, конечно, с появлением моды на антиквариат, на винтаж, люди стали все чаще покупать подобные изделия, и, естественно, цены на них выросли. Но я думаю, что до сих пор на многих блошиных рынках, на барахолках и в антикварных магазинах можно подобные вещи купить. Так что собирайте антиквариат. Это хорошее капиталовложение.
Если не разобьете.
Если не разобьете, да. Конечно, нужно относиться к этому с огромным уважением и большой осторожностью.
Да, некоторым смирением. Все-таки в посудомойку такую посуду ставить нельзя.
Не стоит, да.
Пойдут трещины.
Ну что, переходим ко второй выставке?
Да, от тарелочек, хотя не только тарелочки, я помню, в Цессисе были даже унитазики, но в галерею,
Теперь мы отправляемся в художественную галерею Museum LV, где проходит выставка современной латвийской художницы Риты Ульяновой. И называется она «Там, где встречаются истории». Но я бы все-таки эту выставку назвала «Там, где встречаются сказки», потому что это не просто истории. Во всех этих картинах есть действительно что-то такое неуловимо сказочное, загадочное, таинственное.
И очень женственное.
Очень женственное, очень. Хотя, казалось бы, все сюжеты ее картин абсолютно реалистичные. Ну вот, например, три подруги сидят за столом, а на столе фрукты, на столе зрелые гранаты. Или девочка, но не с персиками, а с вишнями, тоже сидит за столом. Рядом с ней очаровательный французский бульдог. Или вот девочка выпускает из клетки птичку. Или девочки, одетые в народные танцы, танцуют, ну, видимо, на празднике песни и танца. Ну, как уже по одним этим описаниям вы, наверное, заметили, что главные героини всех этих картин – это девочки. Они действительно могут быть разного возраста. И совсем маленькие, и уже повзрослевшие девушки. У них разные прически, разный цвет волос, разная внешность как бы. Но есть даже одна Ню, обнаженная красавица такая Даная, расчесывающая свои волосы. Но в чем фишка? Фишка в том, что у всех этих девочек и девушек одно лицо, узнаваемое. Оно такое немножечко инопланетное, оно немножечко даже, может быть, какое-то японское в стиле манго, немножечко сказочное.
Такое, большеглазое.
Большеглазое. И при этом, когда я познакомилась с Ритой, я поняла, что это ее лицо. Это ее лицо. Вот и откуда взялись эти героини, я спросила у самой Риты.
В 2000 году где-то начался мой путь в искусство. Я закончила Академию художеств, и сначала я не могла понять, кто я вообще и что я хочу делать. И у меня в основном были только цветы, натюрморты. яркие, абстрактные. И тут какой-то в один момент ко мне пришел вот этот мой образ девочки. Я делала для выставки картину. Вот эта девочка пришла ко мне, и я вот с тех пор почувствовала, что вот это та тема, которую я хочу развивать, которую хочу дальше показывать. То есть годами эта девочка трансформировалась, она менялась. Маленькие были, потом они выросли побольше, они стали уже девушками. Если посмотреть мои работы 2010-х, 12-го, 14-го года, то эти все девочки такие маленькие, они без носов были. И потом они начали расти, они вот с годами растут, и истории тоже растут вместе с ними. Есть такой цикл картин, вот «Made it out to made it». Каждый год, когда у нас праздник песни, это очень меня вдохновляет. Я обязательно в этот год пишу несколько картин со своими «Таутас Мейтас», я их называю. Я не говорю «Таутас Мейтас», но мне очень нравится, потому что в воздухе вот эта вся вот эта песня, вот эти все девочки, эти все там дети, взрослые, эти костюмы, это так красиво, что это мне очень так нравится, что мне хочется это, опять-таки, через этих моих девочек я вот показываю это в своем каком-то такой интерпретации. И каждая вот эта моя картина, это какой-то рассказ о каком-то событии и, может быть, каком-то моем переживании.
А вот эта картина, где девочка сидит с кексиком и не может себе позволить его скушать, это, видимо, было написано в тот период, когда вы решили сесть на диету?
Ну, это, видите, это же... Да, это очевидно. Это очевидно. Есть у женщин такой период, когда они сидят и в таком раздумии. Есть,
стоит ли скушать что-то сладкое?
Ну да, опять-таки это такая вот мгновенная эмоция, которую я словила и вот как-то вот решила ее показать.
Рита, ну вы знаете, мне во всех ваших героинях видится и вы, и особенно ваша дочь. Скажите, вот появление этих ваших персонажей, этих девочек, это связано с рождением дочери?
Нет, у меня первая дочка родилась в 2008 году, а девочки в 2004. Может, это какой-то пророческий у меня был такой чувство, не знаю, даже, да. Девочки, и да, они мне позируют, конечно же, иногда.
Да. У вас две дочери, да?
Да, две дочки. Я прошу иногда их попозировать мне, когда мне надо какое-то поймать там движение или там руки, или как-то поворот там. Да, они мне позируют, и получается, да, похоже.
Но они все равно немножечко такие инопланетянки, чуть-чуть.
Да, наверное, что-то есть такое таинственное, непонятно.
А скажите, а мужчины на ваших картинах когда-нибудь присутствуют?
Вы знаете, один был. Да, один был мужчина. Но как-то мне вот не получилось с мужчинами. Мужчины, вот мне кажется, что вот это мужское присутствие я больше передаю вот с птицами, с такими их острыми клювами. Но это, опять-таки, целая наука. Я помню, нас учили об этом, но я не буду это анализировать. Но мне так кажется, что где-то подсознание я этим добавляю немножко.
Что сейчас у вас в работе? Вот сейчас, в данный момент?
Если вы внизу посмотрите, там была птица с большой луной такой. Мне хочется еще сделать такой цикл без девочек, но это трудно, потому что я каждый раз, когда решу, что вот сегодня сделаю картину без девочки, я обязательно где-то ее в углу все-таки в конце сделаю. И очень трудно удержаться, чтобы ее куда-то не приделать. Ну да, мне хочется попробовать такой вот сделать цикл работ, больше таких декоративных, природу, что-то в таком ярком декоративном стиле.
Ну, вообще, конечно, эти работы создают какое-то совершенно удивительное ощущение, не знаю, уюта, добра, защищенности. В них есть какой-то юмор. Ну, в общем, очень приятные для глаза цветовые сочетания. В общем, в них есть тот самый заряд позитива, который в современном искусстве встречается крайне редко, потому что все-таки современное искусство, как правило, оно более депрессивное, оно более...
заточено на проблемы.
На проблемы, да, 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 да. А здесь как-то, вот какие бы ни были сюжеты, даже если они такие не очень, не сентиментальные, а даже, может быть, немножко тревожные. Вот это вот, например, картина, где девочка выпускает птичку из клетки, оно такое, она немножечко тревожная даже, да. Все равно в них, во всех есть вот что-то такое, ну, не знаю, жизнеутверждающее. Вот жизнеутверждающее. Это та эмоция, которой нам всем сейчас очень-очень не хватает.
Ну, вот ты ходишь часто по разным выставкам, и это правда. Такие работы, в которых... ну, в которых есть и откровенность, и мастерство, и молодость. Это молодая художница все-таки. И все-таки вера во что-то хорошее, доброе. Пусть волнительно, пусть это будет с каким-то вздохом. Но вот это редкость сейчас.
Это редкость. И плюс еще, вот я говорю, что юмор. Мне кажется, вот работа, художественная работа, выполненная, конечно, ну, на высоком уровне, да, мастером своего дела, если она содержит юмор, то на нее смотреть никогда не надоедает. Ты смотришь с улыбкой, и у тебя улучшается настроение, и как-то жить становится, ну, легче, не знаю, веселее. Думаешь, да, ерунда, все проблемы решаемы. Вот какой-то
все
такой заряд
хорошо.
Тебе дают, эта работа, да.
Но надо сказать, что вообще в галерее Юлии Ерейской, ну, есть такой, может быть, такая установка, во-первых, знакомить с латвийскими художниками, художницами очень часто.
Очень часто, да.
Да. Есть что-то такое женское, ненарочитое. И да, и получается все-таки дарить какую-то надежду. Вот у Юли это получается.
Мне еще понравилось в этой экспозиции, вот в работах Риты Ульяновой, что там есть вот национальный колорит. Она вот сказала, что она очень любит рисовать девочек в национальных костюмах, получая вдохновение во время праздников песни и танца. Ну и действительно, в этих работах есть что-то такое вот, ну вот, неуловимо латвийское. Да? Я не скажу, что это прям традиционная латвийская цветовая гамма, которая тоже не существует, это тоже стереотип, да. Но что-то есть такое национальное, но такое не впрямую, да, не без стереотипов, без каких-то клише, а в своем собственном стиле. Вот это ее собственный почерк. Ну, вот это тоже очень такое самобытные вещи.
Ну и что, скажем, что галерея, музеум
ЛВ
и остается...
Да, напротив художественного музея. Прямо напротив художественного музея, очень удобно.
Но остается и центром таким образовательным тоже. Хозяйка Юлия, она продумывает какие-то интересные, небанальные темы для лекций.
Да, там бывают и лекции, там и бывают какие-то концерты, бывают какие-то другие такие арт-события. Так что следите за программой на сайте музеум ЛВ. Программа достаточно обширная, и я думаю, что летом она будет продолжаться, поэтому можно прийти и посмотреть выставку, посетить какой-то небольшой, может быть, концерт или лекцию, или поэтические чтения. Так что, да, такой вот такой культурный очаг.
Да, желаем удовольствия в галереях и в музеях. Ну, а впереди разговор о музыкальном джазовом фестивале.